Да я ему как себе доверял. А тут такое случилось, даже не знаю, что и делать.
А что случилось?
Да, сегодня утром дело-то было. Мы с Рексом службу несли, стояли у входа в банк. Мимо нас прошел человек, даже и подозрительным он не показался. Ну, вроде бы пошел к кассам деньги разменивать. А следом за ним еще двое зашли. Потом вдруг из той кассы раздался крик. «Что значит отдайте мне все деньги? Вы нас грабить собираетесь?» Ну, я с Рексом пошел поближе разобраться в ситуации. А тот человек, ну, на которого кричала кассирша, поставил свою сумку, большую такую, около окна. А из сумки выглядывала какая-то трубка.
При этих словах хомяк встрепенулся и посмотрел на Растяпкина. Охранник продолжал рассказ.
«Ну ведь это же и не преступление. Я спросил, все ли нормально. Кассирша показала на клиента и ответила, что тот должно быть сумасшедший. Ну тогда я вежливо попросил клиента выйти. Тот послушался и направился к выходу. И уже на улице он ни с того ни с сего сказал мне, чтобы я отдал ему свои деньги. Ну так денег я ему, разумеется, не дал. Но Рекс зубами сорвал карман с моей куртки, как раз тот, в котором я хранил кошелек. Я, конечно, пытался остановить собаку, но увидел лишь страшные клыки и услышал злобное рычание. Да он даже на преступников не рычит, как на меня зарычал. И Рекс отдал ему мой кошелек, ну, этому, тому человеку. Я так растерялся, что даже не остановил этого мошенника и дал ему уйти. А вскоре два его товарища вышли из банка. Ну, их-то мне не за что было задерживать. Вот, понимаешь, такое поведение служебной собаки, оно же недопустимо. Может, его еще вылечить можно?
Да, конечно. Если это первый симптом болезни, то вы обратились вовремя.
Тут из кабинета вышел мальчик с черепахой, и врач позвал охранника.
Прошу вас, а вы... С Белочкой. Еще немного подождите.
Это хомяк.
Да-да, конечно, хомяк. А я сначала подумал, что вы Белочку поймали.
Что-то странное происходит с животными сегодня. Хомяк заговорил. Собака отнимает кошелек у своего хозяина.
Я заговорил не сегодня. И на это есть причина. На мне поставили опыт. Я жертва.
На жалобы хомяка Растяпкин не стал обращать внимания. Как он заметил, хомяк вообще любил пожаловаться. Если рассуждать логически, то получалось что-то невероятное. Трое ограбили лабораторию. Трое были в заброшенном доме. И трое пришли в банк. Зачем тот человек принес с собой сумку и что в ней было? Нет, не оружие, он не угрожал. Неужели гипнотизатор? Семен обратился к хомяку.
Послушай, хомяк, ты...
Почему ты меня хомяком зовешь? Я же тебя человеком не называю. Я уже давно узнал твое имя вместе с фамилией. У меня, между прочим, тоже имя есть.
Извини, а как тебя зовут?
В лаборатории меня звали Зверек номер 36. Молодые лаборанты называли ласково Хома. Но мне это не нравится. Ты зови меня Федор. Так у нас старшего лаборанта звали. Толковый мужик.
Хорошо, Федор. Ты мне можешь объяснить, как этот гипнотизатор выглядит?
Ну, вообще-то, мне бы не хотелось отвечать на этот вопрос, поскольку ты не очень-то отвечаешь на мои вопросы. Но так как я единственный свидетель, то я просто обязан ответить. Гипнотизатор – это такой ящик размером с мою бывшую клетку. С одной стороны труба высовывается, с другой микрофон торчит. В него команду говорят, а она в виде луча через трубу выскакивает.
Тогда все сходится. Те преступники, которые ограбили лабораторию, пытались сегодня ограбить банк. У них в сумке был гипнотизатор, но у них почему-то ничего не вышло. Вот только почему?
А я откуда знаю?
Ты меня не посвящаешь в тонкости этого дела.
Ну, конечно! Нужен кто-то, кто знает все тонкости, а именно охранник. Он сможет описать внешность преступников.
Вскоре охранник с собакой вышел из кабинета врача. Отчасти потому, что ему и вправду было интересно, а отчасти для того, чтобы завязать разговор, Растяпкин поинтересовался.
Как дела?
Фу, да вроде ничего. Врач сказал, что у Рекса нервное переутомление. Мы с ним в отпуск пойдем, и все восстановится.
А тот человек, которому Рекс кошелек отдал, он, получается, ни при чем? А вы хоть помните, как он выглядит?
Ну, конечно, помню. Не придумал же я его. А только зачем это?
Ну как зачем? Чтобы в милицию заявление подать.
Ну, может и подам. А примета и вправду у них у всех была особая. Они как специально по росту подобраны были. Высокий, низкий и средний. Да, и еще все трое носят бороды и усы. И не просто так бородки, а длинные бороды и пышные усы. Это ж сейчас не модно, и их будет легко узнать.
И это все?
Ну, вроде все.
Когда охранник ушел, Семен задумался.
Да, не густо. Бороды и усы, скорее всего, накладные. Хотя сейчас никто так не маскируется. Теперь понятно, зачем преступникам нужен гипнотизатор. С его помощью они решили ограбить банк. Но что-то у них не получилось. Можно с уверенностью сказать, если первая попытка ограбить банк у них сорвалась, то в ближайшее время будет следующее. Угу. Дело с лабораторией набирает обороты.
Хотя и пришлось потратить время на ожидание приема, оно не было проведено впустую. Удалось добавить еще одно звено к цепочке расследования. Ситуация одновременно и прояснялась, и усложнялась. Глава 6. Прием у звериного врача.
29 августа, 18 часов 35 минут.
Следующий! Войдите!
Здравствуйте, доктор.
Несмотря на 5 лет учебы в академии, где учили беспристрастию и подавлению в себе любых эмоций, врачей Семен побаивался. Стены, выложенные белым кафелем, шкафчик с лекарствами и инструментами – все это смущало Растяпкина.
Итак, что случилось? Давай хомячка сюда, сейчас посмотрим.
Его ударили сильно.
Да? И кто же его ударил? Надеюсь, не ты?
Да нет, нет, что вы. Это на улице. Хомяк потом еще долго без сознания был.
Ветеринар взял хомяка и принялся его осматривать. Послушал биение сердца, заглянул в пасть, посветил в глаза.
Так, так, так. Хорошо, хорошо. Угу. И сколько времени он был без сознания?
Ну, наверное, полчаса. Хотя сам он говорит, что дольше.
Очень интересно. Хомяк говорит. Послушай, мальчик, ты что? Ты что? Издеваешься надо мной?
Семен тут же спохватился и принялся объяснять.
Да нет, я не издеваюсь. Он, конечно, не говорит, а просто дал мне понять, что ему было очень плохо.
И когда же он дал это понять?
Ну, когда испугался, что ему будут делать уколы. Вот тогда и сказал, ну, То есть не сказал, а так, ну, лапками показал.
В этот момент ветеринар закончил осматривать хомяка и с самым серьезным выражением лица смотрел на Растяпкина, который пытался что-то объяснить, но запутывался еще больше.
Ну, мне все понятно. С хомяком все в порядке. Но чтобы избежать возможных осложнений, ему нужно сделать укольчик.
Нет! Никаких уколов!
Ветеринар в этот момент повернулся к шкафу с лекарствами и, конечно, подумал, что кричит Растяпкин.
Мальчик, веди себя культурно! Если ты не хочешь лечить свою зверюшку, то зачем тогда пришел ко мне?
Да нет, то есть да, но я хотел сказать, что хочу его вылечить. И если укол нужен, то его надо сделать.
Ну, тогда подержи свою зверюшку.
Ветеринар повернулся со шприцем в руке. У хомяка забегали глазки, он заметался в руках у Семена. Врач подходил все ближе и ближе, а Федор вырывался все сильней и сильней. Когда ветеринару оставалось сделать последний шаг, хомяку удалось выскользнуть из рук Растяпкина и с невероятной скоростью прыгнуть на шприц. Шприц полетел на пол. Такого поведения не ожидал никто.
Ой, да он у тебя бешеный!
Да нет, не бешеный. Я же вам говорил, что он уколов боится.
И пусть себе боится. Теперь я просто обязан сделать ему еще и вакцину от бешенства. Поймай свою зверюшку и сиди тихо. Я принесу лекарство из соседнего кабинета.
Ветеринар вышел, хомяк, забравшись на шкаф, проворчал.
Не нравится он мне. Прям как из моей лаборатории сбежал. Чуть что... Сразу прививки, уколы. Ты почему не смог с ним нормально поговорить?
Да я говорил. Он за тебя беспокоится.
Ничего не беспокоится. Просто он уколы любит делать. Может быть, он вообще в одной банде с преступниками. Делай, что хочешь, но я не дам себя колоть.
И тут на столе ветеринара зазвонил телефон.
Сними трубку. Вдруг это его друзья-бандиты?
Так делать нельзя. И потом он вовсе не связан с бандитами.
А вдруг там что-то важное? А мы из-за твоего разгильдяйства это упустим.
Алло?
Здравствуйте, это ветеринарная клиника.
Хомяк сел на плечо Семену, чтобы лучше слышать, и закивал головой.
Да, это ветеринарная клиника.
С вами говорят из зоопарка. Вы понимаете, у нас тут такое несчастье. Пропали животные. Сегодня днем. Никто не заметил, как это произошло. Я очень вас прошу. Если вы что-нибудь услышите об этом, позвоните мне.
Кто именно у вас пропал?
Тигр бенгальский и рысь.
Скажи, что животных не видели. Но может, он ветеринара возьмет?
Растяпкин закончил разговор и положил трубку.
Ну видишь, это вовсе не бандиты. Просто в зоопарке пропали звери. Мы обязаны передать это ветеринару. Может, он поможет?
Хомяк не ответил. Он прислушивался к чему-то. Вскоре и Растяпкин услышал шум шагов. Распахнулась дверь, и на пороге появились трое. Звериный врач и двое в белых халатах и белых штанах. Медицинские колпаки у них были натянуты по самые глаза, а лица скрывали марлевые повязки. Один из них был высокий, второй низкий. Ласково улыбаясь, ветеринар обратился к Семену.
Вот эти люди вам помогут. Они вас сейчас отвезут на машинке покататься.
Ну кто это такие? Вы же пошли в соседний кабинет за сывороткой.
Ну да, но тебе очень повезло. Сюда приехали эти люди и кое-что про тебя рассказали. Они совершенно случайно тебя нашли и теперь отвезут в такое место, где тебе будет хорошо.
Кто вы такие?
Это психиатры. То-то я заметил, что ты очень странно говоришь.
Ты сбежал от нас, но теперь не уйдешь!
Растяпкину показалось, что он уже где-то слышал этот голос. Вот только где? Времени на размышления ему не дали. Ветеринар и двое приехавших стали подбираться с разных сторон. «Надо бежать», — решил Семен. Он оглянулся в поисках хомяка, но тот исчез. Еще минуту назад Федор бегал по столу, а сейчас как сквозь землю провалился. И в этот момент Высокий кинулся в нападение. Реакция сработала моментально. Уклонившись в сторону, Семен нанес нападающему удар по ногам, и противник, подкошенный, повалился на пол. Боковым зрением Растяпкин заметил, что слева к нему подкрадывается ветеринар, держа наготове сетку, которой отлавливают животных. Теперь самое главное — не попасть в эту сетку. Отпрыгнув в сторону, Растяпкин оказался около Низкого и тут же получил удар в живот. Но тренировки в академии не прошли даром. Мышцы живота напряглись сами собой, и противник принялся потирать ушибленный кулак.
«Что вам нужно?»
Вместо ответа Низкий стал легаться ногами. Семен отскочил от него и, как оказалось, вовремя. Подкравшийся сзади ветеринар взмахнул сеткой, но вместо Растяпкина в нее угодил Низкий и закричал.
«Его надо ловить, а не меня!»
«Простите, но могли бы поблагодарить меня. Я ведь вам помогаю поймать буйного больного!»
«Если бы ты нам помогал, то не ловил бы меня в сетку!»
Низкий, пытаясь выпутаться, продолжал ругаться. Этот голос тоже был знаком. Когда-то давно Растяпкин слышал его. Но когда? Пытаясь вспомнить, он не заметил, как сзади подкрался Высокий. Обернувшись в последний момент, увидел лишь, как тот, сжимая в руках какой-то баллончик, нажимает на кнопку распылителя. В лицо Растяпкину ударил газ, и все вокруг стало красным. Не отдавая себе отчета, Семен снял кепку и стал ею тереть лицо, пытаясь избавиться от жжения и красных кругов, плывших перед глазами. Постепенно сознание заволокло пеленой, Семен провалился во тьму. Глава 7. За минуту до гибели.
29 августа, 19 часов 15 минут.
Тело тряслось так, что казалось, дрожит все вокруг. Затем последовал резкий толчок, сильный удар по носу и еще один резкий толчок. В этот момент сознание окончательно вернулось к Семену. Он тихонько пошевелил руками. «Нет, не связан, это хорошо». Но голова болела настолько сильно, что хотелось стонать, а этого делать было нельзя. Вспомнив последнее событие, Растяпкин сообразил, что где-то рядом могут быть враги. Пусть пока не знают, что он очнулся. И тут что-то больно укололо его в руку.
«Сколько ты еще будешь валяться? Я здесь уже порядок успел навести, пока ты без чувств прохлаждался».
Растяпкин открыл глаза, но ничего не увидел в кромешной тьме. Он вспомнил про фонарик на козырьке и с удивлением обнаружил, что сжимает кепку в руке. Семен с трудом вспомнил, как сдернул ее с головы в тот момент, когда нападавшие брызнули из баллончика. Растяпкин включил фонарик и огляделся по сторонам. Первым перед ним предстал хомяк, который недовольно морщился от света.
«Чего на меня светишь? У нас в лаборатории так только стажеры поступали. Я ему жизнь спасаю, а он меня ослепить вздумал».
Маленькое квадратное помещение. В углу что-то аккуратно сложено. Видать, хомяк постарался. Вероятно, они в кузове грузовика. Вот почему так трясет. Они едут по дороге. Значит, прыснув какой-то усыпляющий газ, преступники бросили его в машину. Но откуда здесь хомяк?
Федор, ты как здесь оказался?
Очень просто. Когда эти двое в кабинет вошли, я их сразу узнал. Это они мою лабораторию ограбили. Я замаскировался в твоем капюшоне.
Ты узнал преступников и спрятался, не сказав мне ни слова.
Прячутся только трусы. Я замаскировался и оказал тебе неоценимую услугу. Перегрыз веревки, которыми тебя связали, не жалея, между прочим, зубов своих.
И потом этими же зубами укусил меня за руку.
Других у меня нет. вставную челюсть еще не ношу. И не растормоши я тебя, сам бы ты еще долго без сознания валялся. А сейчас, хоть все еще и валяешься, но уже в сознании. Ну-ка, вставай!
Пришлось признать его правоту. Растяпкину даже стыдно стало. Может, Федор и струсил немножко, но в конце концов это очень помогло, иначе лежал бы Семен и сейчас, связанный по рукам и ногам.
Ох, ноги затекли. Еще немного посижу, и все пройдет.
Но даже сесть ему удалось с трудом. Семен неожиданно вспомнил, кому принадлежат голоса нападавших на него людей. Как только он сразу не сообразил. Правда, с того момента, как он слышал их в последний раз, прошло уже столько времени. Быкин и Букашкин учились в академии вместе с Растяпкиным и были отчислены на третьем курсе. С ними должен быть еще и третий – Громов. Оставалось загадкой, как они выследили его. Ясно только одно – Растяпкин сильно мешал их планам, поэтому злодеи решили от него избавиться. Интересно, что они теперь собираются с ним сделать?
Надо бежать отсюда!
Преступникам откуда-то известен каждый мой шаг. Я не знаю, как им удается следить за мной, но бегать бесполезно. Настало время напасть на них!
Семен вскочил, но ноги неожиданно подкосились, и он рухнул на пол. Перед глазами поплыли красные круги.
Сеня, что с тобой?
Не знаю. О, может быть... Продолжает действовать яд, которым прыснул преступник.
В глазах прояснилось, но он все равно чувствовал страшную слабость. С ужасом Семен понял, что не только ловить бандитов, но даже и ходить он сейчас не сможет.
Я подслушал их разговор. Тот газ, которым в тебя прыснули, очень ядовит. Они сказали, что он называется «Сонимус-5».
Ты ничего не путаешь? Сонимус-5?
Федор кивнул. Запоминать всякие замысловатые названия он привык в лаборатории и теперь твердо был уверен в своей правоте.
От него человек теряет сознание, а мышцы ослабевают до того, что совершенно перестают двигаться. Если в течение часа, после того, как я вдохнул яд, я не приму противоядие, то уже никогда не смогу двигаться. Теперь понятно, что задумали преступники.
Надо бежать отсюда. Бежать и принять лекарство. А потом мы этих злодеев в два счета поймаем. Сейчас у нас время на вес золота. Тебе осталось 15 минут.
Этот газ вызывает ужасную слабость. Я даже на ноги встать не могу. Ты же видел.
Хомяк изумленно уставился на него. Время стремительно убегало, а Семен, похоже, сдался окончательно.
Тогда я один убегу от этих бандитов. Только объясни мне, как открыть дверь кузова. Вас же в академии всяким таким штучкам учили.
Растяпкин достал из кармана электронно-механический взломщик.
Беги. На вот, возьми это.
В ответ... Хомяк покрутил лапкой у виска.
Ты чего? Как я с этой штуковиной до замка допрыгну? Открой мне дверь!
Я не могу. Слабость. Мне и на ноги не встать.
На ноги не встать, значит, ползи! Ты чего обо мне, о своем друге совсем не думаешь? Я тут с бандитами оставаться не хочу! Спаси меня!
Медленно, с трудом, Семен стал подползать к дверям. Хомяк, глядя на него, будто что-то высчитывал, обдумывал какой-то план. Пара минут, пока Растяпкин полз, показалось часами. И вот он, наконец, проворачивает взломщик в замке. Замок открыт.
Чего смотришь? Теперь дверь распахни! Или ты думаешь, что я... такой маленький, сам могу это сделать.
Тряска прекратилась. Очевидно, машина остановилась у светофора. Стоя на коленях, Семен собрал остаток сил и толкнул дверь. Вдруг он почувствовал пинок сзади. Маленький и слабый хомячок, разбежавшись, пытался вытолкнуть его из машины. В этот момент грузовик поехал, Растяпкина тряхнула, и он вместе с хомяком вылетел из кузова. Они лежали на тихой улочке. В призрачном свете сумерек создавалось впечатление, что они одни в целом городе. От свежего воздуха стало лучше, Семен нашел в себе силы отползти с дороги и прислониться к стволу могучего дерева. Они лежали на тихой улочке. В призрачном свете сумерек создавалось впечатление, что они одни в целом городе. От свежего воздуха стало лучше, Семен нашел в себе силы отползти с дороги и прислониться к стволу могучего дерева.
Ну что, прекратил истерику? Это еще секретный агент называется. Закончим это дело, найду себе другого напарника. А то как нянька с тобой вожусь.
Растяпкину стало очень стыдно. Действительно, почему он и не пытался сбежать, а отдал себя на произвол судьбы? Такое поведение было недостойно выпускника академии.
Спасибо.
Потом будешь меня благодарить. Скажи, где противоядие достать? У нас 10 минут осталось.
Его можно купить в любой аптеке. Это очень простое лекарство.
Мальчик написал название на бумажке.
Итак, запомню. Где тут ближайшая аптека?
Семен огляделся по сторонам. Они находились на небольшой тихой улочке. Примерно в сотни метров южнее находится городской парк, в котором спрятана сложнейшая система слежения, разработанная академией. А вот у входа в парк должна быть аптека. Растяпкин объяснил хомяку, как до нее добраться.
Ну, жди меня тут.
Подожди, возьми деньги на лекарство.
Ты когда-нибудь видел, чтобы хомяк что-то покупал? Да меня сразу поймают, как чудо природы.
Тогда просто оставь деньги вместо лекарства. Мы же не воры.
Хорошо, хорошо. А ты сиди здесь и жди. Времени остается все меньше и меньше.
Хомяк убежал. Сначала было слышно, как стучат по земле его маленькие лапки, но скоро все затихло. Одинокий мальчик сидел возле дороги, прислонившись спиной к старому тополю. От слабости он уже с трудом шевелил руками. Если сейчас бандиты обнаружат, что пленник сбежал, и вернутся, шансов на спасение не будет. Все может оказаться гораздо сложнее, чем выглядит на первый взгляд. Эта фраза директора всплыла в сознании. Может быть, истребитель уже тогда предполагал, куда заведет его дело с лабораторией. Директор необычайно умен. Почему же он не учел, что ученики, отчисленные из академии, могут стать преступниками? Может, слишком доверяет людям? А может... Все мысли вдруг сбил запыхавшийся хомяк.
Ой, на, держи.
На силу успел. Тебе осталось ровно 2 минуты. Я так боялся опоздать.
Непослушными руками Растяпкин развернул упаковку. Хомяк поддерживал ослабевшие кисти.
Ну же, сделай усилие. Подними руку. Время уходит. Давай же, давай.
Но даже на такое простое движение сил уже не было. Развернутая упаковка с лекарством лежала на ладони, а поднести лекарство ко рту Семен уже не мог. Глава 8. Мольба о помощи.
29 августа, 20 часов, 26 минут.
Осталась 1 минута. Ну, соберись!
Растяпкин все понимал, но руки отказывались повиноваться. Кроме того, он ослаб настолько, что уже не мог сидеть и повалился на бок. Ядовитый газ, вызывающий слабость, еще не затронул мозг. Он продолжал работать в обычном режиме и отсчитывать время. Еще 40 секунд, и в организме начнется необратимый процесс. Осталось 30 секунд. 20 секунд.
Все приходится делать самому.
Хомяк взял в зубы развернутую упаковку и аккуратно поднес ко рту Растяпкина. Порошок попал на язык. Хомяк успел вовремя. Лекарство подействовало. Опасность миновала. Теперь организм быстро восстанавливался. Через несколько минут Семен приподнял голову. Рядом на траве сидел Федор. От волнения у него тряслись лапки, и шерсть стояла дыбом. Семен сел и погладил его.
Спасибо тебе, Федор. Пропал бы я без тебя.
Глаза бусинки хомяка глядели с какой-то странной мольбой.
Так ты не отдашь меня в лабораторию? Можно я останусь с тобой? Видишь, какой я незаменимый.
Оставайся.
В самом деле, Федор спас его сегодня уже несколько раз. Если бы хомяк не залез к нему в карман в лаборатории, то первое расследование Растяпкина могло бы стать последним. Хорошо иметь рядом того, на кого можно положиться, даже если это маленький зверек.
Ты будешь моим помощником.
Я бы лучше в напарники пошел.
Можно и в напарники.
Прежняя сила постепенно возвращалась. Семен встал и с наслаждением сделал несколько шагов. Поток энергии побежал по мышцам.
А если так, то ты не должен утаивать от меня информацию.
Если нельзя доверять тому, кто спас тебе жизнь, то кому тогда вообще можно доверять?
И мальчик рассказал хомяку про свой последний экзамен в академии и все, что узнал про ограбление лаборатории.
Значит, сейчас ты хочешь узнать адреса Быкина, Громова и Букашкина? Ведь именно их ты подозреваешь в ограблении.
Да, и для этого нам надо пойти в академию.
Ты хочешь сказать, что учился с ними 2 с лишним года и не знаешь, где они живут?
Мы жили при академии. Нам нельзя было давать какую-либо информацию о себе. Все было тайной. Нас готовили к секретной службе, и поэтому любая информация тщательно охраняется.
А вдруг тебе ничего не скажут? Откажутся выдавать их адреса?
Теперь все иначе. Они находятся под подозрением. Я их подозреваю не только в краже, но и в использовании секретных знаний с целью ограбления. Это самое суровое преступление.
Тогда надо спешить. Как добраться до академии?
Не успел Растяпкин ответить, как зазвенела рация. Пользоваться ею полагалось только в экстренных случаях. Значит, случилось что-то чрезвычайное.
Растяпкин слушает.
Это Орлов. Нам необходимо срочно встретиться.
Что случилось?
Это нельзя говорить по рации.
Но я сейчас очень занят.
Мое дело не терпит отлагательства. Слишком многое поставлено на карту.
По голосу Орлова было понятно, что он очень волнуется. Растяпкин был в замешательстве. Друг просил о помощи. Его бросить нельзя, но нельзя и упустить преступников.
Слава, пойми, я не могу. У меня действительно нет времени.
Пожалуйста, Сеня, мне крайне важно увидеть тебя сейчас.
Хорошо. Видимо, дела у тебя хуже некуда.
Через 20 минут жду тебя в кафе «Седьмая параллель». Там, где мы тренировались, когда изучали маскировку. Отбой.
Семен нажал кнопку отбоя. Орлов просит помочь. За годы учебы такого не было ни разу. Самоуверенный и всезнающий, он, казалось, не нуждался ни в ком. Может быть, ему угрожает смертельная опасность?
Куда нас вызывают? Своих дел не в проворот.
Да это мой друг, Слава Орлов. У него случилось что-то такое, о чем нельзя рассказывать даже по сверхсекретной связи. Надо спешить.
Нам надо спешить по своим делам. Если наши расчеты верны, то преступники сейчас готовятся ограбить банк.
Ярослав просто молил меня о встрече. Я не могу бросить друга.
Ну-ну. Хорош друг. То предупреждает тебя непонятно о чем, то срочно просит встретиться, когда у нас каждая секунда на счету. Не нравится мне этот Орлов. Уж очень как-то подозрительно он себя ведет.
Не бросать друга в беде – это одна из первых заповедей Академии. Через 20 минут мы должны быть на другом конце города.
Да я за 20 минут туда даже бегом не успею.
Есть более быстрый способ передвижения. Я тебе еще не рассказывал про систему скоростных ходов под городом? Про транспортал?
Нет. Ты скрыл от меня эту информацию. А ведь мы с тобой теперь в одной связке.
Ну пошли, вход здесь недалеко. Я тебе все расскажу по дороге.
Семен посадил хомяка на плечо и нырнул во двор. Сумерки сгущались, и ночь уже нависла над городом. Людей на улицах почти не было, и поэтому некому было удивляться, что подросток разговаривает с хомяком. После подробного объяснения Растяпкина хомяк подвел итог.
Значит, систему подземных ходов использует только ваша организация. Хорошо. Но машину все равно могли бы выделить. Мы же сегодня полгорода на своих лапах оббежали.
Семен прошел вдоль жилого дома и, завернув за угол, оказался около неприметной двери. Создавалось впечатление, будто ею не пользовались по крайней мере лет 20.
И куда же тут часы запихивать, чтобы дверь открылась?
Никуда. Механизм работает на основе мощных электрических импульсов. Вот, смотри.
Растяпкин поднес руку с часами к ржавому замку. Послышалось тихое жужжание, и дверь отъехала в сторону. Они шагнули во тьму, и вход закрылся. Семен включил фонарик, вмонтированный в кепку. Помещение, в котором они оказались, напоминало очень маленькую станцию метро. Платформа была всего в 3 квадратных метра. Вместо электрички на узких рельсах стояла изящная двухместная капсула, сделанная из какого-то металла красного цвета. Верха у нее не было, спереди лобовое стекло и дверца с одного бока. Несколько странно смотрелась широкая решетка, которая спереди закрывала лобовое стекло и фары, а сзади заканчивалась двумя трубами.
Это Ланта.
Открыв дверцу, Растяпкин сел в черное кожаное кресло водителя. Перед ним оказались панель управления и небольшой экран. Семен тут же стал задавать программу.
А как работает эта штука?
Надо просто ввести код того места, куда хочешь приехать. В городе несколько десятков таких посадочных станций, и мы можем добраться до любой из них.
И как же она поедет?
Тут два двигателя. Один, как у обычной машины, только в несколько раз мощней. И работает он на особом топливе. А второй двигатель вакуумный. Он изобретен совсем недавно. Видишь, специальное устройство, похожее на решетку. Оно разряжает воздух перед лантой и отбрасывает его назад через трубы. Таким образом, исчезает встречное сопротивление, плюс идет реактивный толчок. Поехали!
«Поехали» было слабо сказано. Хомяк в последний момент успел ухватиться своими цепкими когтями. Старт был мгновенный. Только что ланта стояла, и вдруг она уже несется вниз по туннелю на невообразимой скорости. Их окутала какая-то ненормальная тишина. Даже ветер не свистел в ушах, как бывает при быстрой езде на велосипеде. Воздух перед лантой был разряжен, за счет чего полностью исчезало встречное сопротивление. Хорошо, что хомяков не укачивает, была последняя мысль Федора, и он закрыл глаза. Чувство времени пропало. Сколько длился этот полет, сказать было невозможно. Когда хомяк приоткрыл один глаз, вокруг были только стены туннеля, которые, казалось, расплывались от скорости. Тогда Федор принял решение глаза больше не открывать.
Эй, мы приехали!
Давно пора. И где мы сейчас находимся?
В 2 минутах ходьбы от места встречи. Осталось 7 минут, мы вовремя успели.
Они вышли на улицу через такую же неприметную дверь и оказались в тихом дворе. Растяпкин сильно волновался из-за предстоящей встречи. Чем он может помочь отличнику Орлову? Хватит ли у него ума дать дельный совет?
Сейчас мы встретимся с Ярославом, и ты перестанешь наговаривать на него. Поймешь, что с Орлова надо брать пример.
Мне ничего не надо от того человека, который мешает нам ловить преступников.
Да какие глупости ты говоришь? Он никогда не стал бы просто так отвлекать меня. Ему нужна помощь. И потом я могу посоветоваться с ним, и он поможет.
Нет! Никаких советов! Ведь ты сам сказал, что директор запретил вам кому-либо рассказывать о своем задании.
Но ведь тебе я доверяю. Так же я доверяю и Орлову.
Мне можно. Я хороший. А вот Орлова твоего я не знаю. Мы с тобой единая команда. И все распутаем сами.
Хорошо.
Растяпкин улыбнулся. Хомяк всех подозревает. По мнению Федора, самые опасные из всех живущих – это кошки и лаборанты, а уж только потом идут преступники. В том, что к преступникам, по мнению хомяка, относятся все остальные, Растяпкин не сомневался.
Ты еще и смеешься надо мной? Тогда вообще забудь о моем существовании. Я буду сидеть у тебя в кармане и молчать, пока ты со своим Орловым разговариваешь.
Рассерженный на весь белый свет хомяк залез в карман к Растяпкину как раз в тот момент, когда он подходил к дверям кафе «Седьмая параллель», расположенного в полуподвальном помещении. Взволнованный предстоящей встречей и расстроенный из-за хомяка, Семен не заметил, как две тени, высокая и низкая, выскользнули из кафе и нырнули в ближайшую подворотню. Глава 9. Спасительная ошибка.
29 августа, 21 час, 15 минут.
Когда Растяпкин зашел в кафе, Орлов уже сидел за одним из столиков, на котором стояли две чашки чая и лежали эклеры. Семен обрадовался, увидев, что его уже ждут. Если Ярослав пришел, значит, ничего страшного с ним пока не случилось.
Привет.
Привет.
Ты знаешь, я волновался за тебя.
Растяпкин признался в этом неожиданно для самого себя. При виде пирожных он вспомнил, что целый день ничего не ел, и взял один эклер. Ярослав Орлов укоризненно покачал головой.
Сеня, нас же учили не показывать свои эмоции. А у тебя на лице написано все, что ты думаешь.
Растяпкин попытался что-то сказать с набитым ртом, но раздалось лишь непонятное бормотание.
Ешь, ешь! Голодный желудок – делу помеха. И запивать не забудь, а то еще подавишься.
Спасибо.
Дожевывая эклер, Семен схватил двумя руками чашку с чаем. Но чай оказался слишком горячим. Растяпкин отдернул обожженные руки и выронил чашку, которая с оглушительным звоном упала на пол. Ярослав ударил кулаком по столу.
Ну ты, Растяпа!
Но это всего лишь чай. Я сейчас возьму новый. Чего ты так рассердился?
Растяпкин с обидой и недоумением посмотрел в глаза Орлову. Ярослав отвел взгляд.
Я просто перенервничал. Сегодня столько всего произошло. Ты не обижаешься?
Да нет, все нормально. Сейчас не время обижаться на пустяки. Ты просил меня о помощи, значит, произошло что-то ужасное. Что случилось?
Да все дело в том задании, которое мне дал истребитель. Я не могу рассказать тебе, в чем оно заключается. Нам запретили обсуждать это.
Орлов сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Семен кивнул. Он хорошо помнил слова директора.
На меня кто-то напал. Я едва смог отбиться. Теперь не опасно возвращаться туда. Они запомнили меня. А вернуться туда необходимо. Там остались кое-какие мои вещи. Без них я не смогу выполнить свое задание. Мне очень нужна твоя помощь.
Ты хочешь, чтобы я пошел туда за тебя?
Ну, иначе я не справлюсь со своим заданием. Пойми, это очень важное задание. Если тебе понадобится моя помощь, то я готов. Ты хоть что-нибудь узнал о своем ограблении?
Растяпкин не верил своим ушам. Гордый отличник просит, чтобы он выполнил часть его задания. И ради этого Орлов так умолял приехать, говорил, что слишком многое поставлено на карту.
Откуда ты знаешь, что мне дали расследовать ограбление?
Я просто догадался. Ограбление – это самое вероятное, что тебе могли поручить.
Пока у меня не очень хорошо все продвигается. Есть одна версия, но я в ней не уверен.
Что за версия? Ах да, нам же нельзя об этом говорить.
Это испытание я должен преодолеть сам. Хочу доказать, что не зря учился столько лет.
Ну что ж, раз так, желаю удачи.
Орлов встал из-за стола.
Я неправильно поступил, когда просил тебя о помощи. Я разберусь сам, а ты должен расследовать свое дело. Завтра, думаю, тебе повезет больше, чем сегодня.
И тебе тоже удачи!
Хомяк вылез из кармана и залез на плечо Растяпкину.
Не нравится он мне. Позвал нас сюда только для того, чтобы мы расследовали его дело. Его где-то побили, так он решил тебя туда заслать.
Посетителей в кафе было немного, и некоторые из них начали оглядываться на говорящего хомяка.
Федор, не кричи так громко. Видишь, люди уже подозрительно поглядывают в нашу сторону.
Тогда пошли отсюда. И так кучу времени потеряли.
Семен встал из-за стола и под ворчание Федора направился к выходу.
Ты куда пошел? После общения с Орловым ты, видать, совсем соображать перестал.
Ну что не так? Я просто иду к дверям.
Двери? У всех нормальных людей находится с другой стороны. а ты топаешь к черному ходу.
Растяпкин огляделся по сторонам. Он проходил через служебные помещения. Сбоку была открыта дверь в моечную.
Как же это я?
Говорю же, Орлов на тебя плохо влияет. Ты сразу растерянным становишься. Пошли, выйдем отсюда как нормальные люди.
Но тут из моечной появилась женщина в белом переднике и грозно посмотрела на Растяпкина.
Так, ты чего тут шляешься?
Ничего.
Вот и марш отсюда! Небось, специально через черный ход крадешься, чтобы пирожков наворовать.
Я не ворую пирожки.
Растяпкин попятился обратно в зал.
Ты куда? Я ж сказала, марш отсюда. Выходи на улицу.
Растяпкину ничего не оставалось делать, как пройти дальше по коридору и выйти в темный пустынный двор. Вокруг было тихо, и только изредка откуда-то доносился шум проезжающих машин.
Ну что, хорошо на тебя твой друг влияет?
Семен ничего не ответил. Через арку они вышли к дороге, и Растяпкин уже хотел направиться в сторону ближайшего входа в транспортал, как вдруг хомяк, насторожившись, замер, а затем зашептал Семену в ухо.
Тихо! Зайди обратно в арку!
Что-то в его голосе заставило мальчика послушаться. Он отступил назад на пару шагов.
Посмотри! Это они! Видишь? Двое у входа в кафе.
Растяпкин осторожно выглянул из-за угла. На улице, прячась от света фонарей, стояли двое, высокий и низкий. Тьма скрывала их, но ошибки быть не могло. Семен узнал людей, которые напали на него в кабинете ветеринара, и они же, по словам хомяка, ограбили лабораторию.
Они все-таки выследили нас. Но это невозможно.
В нашей работе все возможно. Поэтому осторожность никогда не повредит. Зато раз они сами нас нашли, нам не придется искать их.
Растяпкин снова выглянул. Преступники все еще стояли у входа.
Что будем делать? Они ведь явно нас поджидают.
Скорее всего, один из них через некоторое время должен зайти в кафе проверить, где мы. Потом он сообразит, что мы вышли через черный ход, и тоже пройдет через него. В этом случае он выйдет прямо к нам. Мы должны перебраться в другое место и проследить за ним. Если нам повезет, мы сможем узнать их дальнейшие планы.
Итак, ясно. Они хотят ограбить банк. Давай схватим их.
Нельзя. Их только двое. А нам надо узнать, где третий, Громов.
Схватим этих двоих, они нам все и расскажут.
А вдруг не расскажут? К тому же Громов может прятаться где-то здесь. А с тремя нам не справиться. А если проследим за ними, то можно будет захватить их врасплох.
И Семен помчался через дворы. Если сделать крюк и выйти немного в стороне, тогда виден будет выход из кафе и та самая арка, в которой они только что прятались. Вскоре, пробежав через очередной двор, Растяпкин вышел к дороге, но уже на 50 метров дальше. Его расчеты оказались верны. Низкий стоял у дверей, а высокого не было видно. Очевидно, он вошел в кафе и сейчас ищет черный ход. Спустя некоторое время Высокий вышел через ту арку, в которой раньше стоял Растяпкин, огляделся по сторонам, пожал плечами и направился к Низкому. Они стали совещаться. Хотя не было слышно слов, но по жестам Семен догадался, они спорят, что делать дальше. Поспорив несколько минут, преступники пошли вдоль дороги. Семен, стараясь не попадать в свет фонарей, крался за бандитами. Преследование длилось недолго. На тихой улочке был припаркован знакомый Растяпкину грузовик. Преступники направились к нему. Семен спрятался за мусорный бак.
Что будем делать? Они сейчас уедут. Пробегись и залезь в кузов.
Зажглись фары, и пространство перед грузовиком залил свет.
Эх, подкрасться незаметно уже не получится. А если они меня увидят, все будет кончено.
Но они сейчас уедут. И почему ты раньше не подумал, что у них может быть машина? Почему не послушал меня и не напал на них возле кафе?
Зафырчал заведенный мотор, водитель собирался отъезжать. В машине сидело трое. Очевидно, один из них все время был там, поджидал своих товарищей.
Я буду их преследовать. Если ты кинешь меня на кузов, они этого не заметят.
Ты что, это же опасно.
У нас работа такая.
Ну, кидай же быстрей, они уезжают.
Размахнувшись, Семен забросил хомяка на проезжающую мимо машину. Он увидел, как Федор зацепился за кузов острыми когтями. Но следом за хомяком из кармана выскочила рация и полетела прямо под колеса грузовика. Когда машина преступников свернула за угол, Семен выскочил на дорогу. Но теперь вместо новейшей рации он стал обладателем сплющенных микросхем. Глава 10. Погоня в ночи.
29 августа, 22 часа 32 минуты.
Машина, увозящая преступников и хомяка, свернула за угол. И только тут Растяпкин сообразил, что не договорился с Федором, где они встретятся. Получается, что узнав, куда направились бандиты, хомяк не сможет вернуться, а Растяпкин не узнает, куда делся Федор и не сможет с ним встретиться. Времени на раздумье не оставалось. Надо было во что бы то ни стало догнать грузовик. Хотя это и казалось безумием, но выхода не было, и Растяпкин бросился в погоню. Пробежав через дворы, он срезал угол, но увидел лишь задние фары грузовика, горящие вдали. Что есть силы, он припустил дальше, осознавая, что бегом машину все равно не догнать.
Если они остановятся на светофоре, я смогу хоть немножко сократить расстояние.
Но водитель грузовика пронесся, не обращая внимания на сигналы светофора. Шансов догнать преступников не было. Они удирали прямо из-под носа, а он ничего не мог поделать. «Безвыходных ситуаций не бывает», — любил повторять директор академии. «Сейчас выход тоже должен быть, вот только какой». Перед Растяпкиным затормозила машина. Из нее выглянула строгая пожилая дама и сурово спросила.
«Семен, ты почему ночью по улицам бегаешь?»
«Вот это и есть выход!» — мелькнуло в голове у Растяпкина. Он узнал свою бывшую соседку Галину Васильевну.
«Я опаздываю. Вы не могли бы меня подвезти?»
«Когда я знала тебя совсем маленьким, ты был послушным и воспитанным мальчиком. А вот теперь встречаю тебя среди ночи, бегающего по дорогам. Где ты пропадал те 6 лет, что я тебя не видела?»
«Да я уезжал. Я очень спешу. Подвезите меня, пожалуйста».
«Ладно, садись».
Семен с радостью уселся на переднее сиденье.
«Сейчас прямо надо».
«Итак, расскажи мне, что случилось? Куда так неожиданно пропала ваша семья?»
Галина Васильевна уверенно вела машину по ночному городу. Она вглядывалась вперед и потому не увидела, как в глазах у Растяпкина мелькнули слезы. Жуткие воспоминания нахлынули на него. То, что он долго и старательно прятал ото всех и от себя тоже, вдруг ожило в памяти. Это был несчастный случай. Просто несчастный случай. Автомобильная катастрофа, после которой он лишился родителей.
Ну, чего ты молчишь? Расскажи, как поживает твоя бабушка, с которой мы так дружили?
Семен уже взял себя в руки, подавил страшное воспоминание. Даже сейчас, когда прошло столько лет, он не мог говорить о своей семье. Слезы начинали душить его. Из-за глупой нелепости он лишился родителей и остался жить с бабушкой. Любое воспоминание о бабушке вызывало в нем самые теплые чувства. Он очень любил ее, хоть и редко видел. Она жила в деревне, но каждое лето он приезжал к ней на каникулы. Наконец Семен успокоился и смог говорить обычным голосом.
У бабушки все хорошо. Она сейчас живет в деревне. Ей так врачи посоветовали для здоровья.
Это правильно.
Растяпкин увидел, что грузовик повернул. Расстояние между ними изрядно сократилось. Вероятно, преступники боялись, что их остановят за превышение скорости, и теперь ехали очень осторожно.
А сейчас направо.
Хорошо. А я вот тоже все хочу в деревню перебраться.
Они ехали за грузовиком на расстоянии не более 50 метров. Ехали молча. Соседка размышляла о том, как бы выбраться в деревню, а Семен пытался отогнать от себя мрачные воспоминания и сосредоточиться на грузовике с преступниками. Внезапно в моторе что-то зафырчало, из-под капота повалил густой дым, машина заглохла.
Опять сломалась. Тебе далеко еще ехать надо? Подождешь? Или сам уже добежишь?
Спасибо, я лучше побегу.
Семен выпрыгнул из машины. Нельзя упускать преступников из вида. Он бросился бежать, надеясь, что теперь до конца осталось немного, ведь они ехали уже очень долго. Но грузовик удалялся, а машин на улице почти не было, и никто не мог подвести Семена.
Как там Федор? Он уже должен понять, что мы не договорились, где встретиться. Он не знает, куда потом идти. Перепугался, наверное.
Начавшийся дождик приятно освежал разгоряченное лицо. Но вскоре кроссовки стали скользить по размокшей грязи. Усталости не было, сказывалась хорошая физическая подготовка. Растяпкин с благодарностью вспомнил преподавателя физкультуры, который заставлял студентов полностью выматываться на занятиях. Мелькающий вдали грузовик скрылся за поворотом. Когда Семен наконец добежал до угла, машины преступников не было видно. Она могла повернуть на какую-нибудь улочку. Дождь полил сильней, ситуация снова казалась безнадежной.
Ну, должен же быть какой-нибудь выход!
Мальчик пробежал вперед, заглянул за следующий поворот. Фонари освещали пустынную улицу. Он кинулся дальше. И эта улица тоже была пуста. Теряя надежду, Семен устремился вперед, но увидел лишь свет фонарей, пронизывающий ночную мглу.
Неужели все кончено? Я не только упустил преступников, но и потерял друга.
Ты еще и голову потеряешь, если будешь так носиться. Я уже битый час за тобой бегаю.
На асфальте сидел насквозь промокший хомяк, счастливый и недовольный одновременно. Растяпкин поднял Федора с мокрого асфальта.
Как ты здесь оказался?
А, высуши меня быстрее, а то заболею еще. Ты ведь без меня пропадешь.
Когда Растяпкин обтер хомяка носовым платком и спрятал к себе под куртку, Федор начал рассказывать.
Ехал я в машине преступников. Мы сегодня с тобой уже ездили на ней.
Слушай, Сеня, а чего ты тут под дождем стоишь? Сейчас твоя куртка промокнет, и я мерзнуть начну. Спрячься вон под тем козырьком.
Но мы не можем просто тут стоять, когда преступники удирают.
Мы не просто будем стоять, а план обдумывать. Я хорошо понял, что иначе ерунда всякая получается. Например, можно своего лучшего друга забросить в грузовик с бандитами.
Растяпкин укрылся от дождя на автобусной остановке.
Ну так вот, я цеплялся когтями и зубами как мог. Но на повороте машину сильно тряхнуло. И я не удержался. Упал.
Ну что ж, мы хотя бы знаем, в какую сторону ехали преступники.
И тебе меня совсем не жаль? Я жизнью рисковал, когда ты меня к этим бандитам заслал. Даже не сказал, как домой вернуться. Я, не щадя своего здоровья, пробрался к кабине, чтобы подслушать их разговоры.
Что? Тебе удалось что-то подслушать?
Конечно. Мы, сыщики, свое дело знаем. Они говорили, куда направляются. Я даже знаю теперь, кто у них главный.
Федор явно ждал вопроса, кто же главный, но Растяпкина интересовало другое.
Куда они едут?
Куда-куда? Банк грабить. Тебе что, совсем не интересно, кто их возглавляет?
Грабить банк? Их надо остановить.
Ну, как хочешь. Тогда я не скажу про главаря. А это было бы тебе очень интересно.
Какой банк?
Хомяк обиженно пробормотал название. От ужаса у Семена расширились глаза.
Но там же хранится золотой запас нескольких стран. И в секретном отделе банка находятся разработки нашей академии. Надо вызвать подмогу и бежать туда.
Тут Семен вспомнил, что рация раздавлена грузовиком, а значит, подмогу вызвать не удастся.
Ну чего ты ждешь? Подмогу зови!
У меня нет рации.
Ты ее сломал, потерял или съел? Впрочем, какая разница? Зови подмогу по телефону.
Растяпкин огляделся по сторонам, но вокруг не было ни одного телефона.
Нам придется действовать самим. Воспользуемся системой скоростных ходов и через несколько минут будем на месте. Эту часть схемы я помню. Здесь недалеко есть посадочная станция.
Глава 11. То, чего опасался.
29 августа, 23 часа 47 минут.
Семен и Федор вышли из транспортала и оказались на площади. На этот раз хомяк гораздо легче перенес поездку на ланте. Может, он и вправду обладал талантом сыщика, который помогает легко переносить любые испытания. Одна из центральных площадей города, окруженная старинными величественными домами, которые украшали колонны и фигуры античных богов, была погружена во мрак. Дождь лил непрерывно, крупные капли сливались воедино, образуя водную стену. Выглядывая из кармана куртки Растяпкина, хомяк возмущался.
Почему не работают фонари? В час ночи в центре города должно быть светло.
Ага, должно быть, это преступники отключили электричество на площади, чтобы не было случайных свидетелей.
Значит, они и сигнализацию отключили?
Нет, сигнализацию так просто не отключишь. Она работает по другому принципу. Системы банковской защиты очень надежны. Их отключить невозможно. Но с другой стороны...
Перестань рассуждать.
Если сигнализация работает, то сейчас сюда приедет милиция, и преступники будут схвачены. Если ее отключили, то все зависит только от нас.
В голове у Семена опять всплыли слова директора академии, что все может оказаться не так просто, как кажется на первый взгляд. Знал ли он с самого начала, что дело с лабораторией окажется настолько опасным и запутанным?
И долго мы еще будем тут стоять? Так не то, что деньги вынесут, но и весь банк по кирпичикам растащит. Ты должен действовать незамедлительно.
Ты прав. Сейчас надо незаметно подобраться к банку.
Семен крался вдоль домов. Непроглядная ночная тьма оказалась на руку не только преступникам. Любой человек, почти не таясь, мог подобраться к банку и остаться незамеченным. Растяпкин чувствовал себя отрезанным от внешнего мира. В темноте слышен был только шум капель, разбивавшихся об асфальт.
Что-то я ничего не понимаю. Сколько времени мы уже идем по этой площади? И где мы находимся?
Уже должны подходить. Тихо.
Вдруг Растяпкин увидел прямо перед собой машину преступников. Грузовик стоял с выключенными фарами.
Тихо. Теперь нужна предельная осторожность. Сейчас посмотрим, не сидит ли кто-нибудь в машине.
Пригнувшись, чтобы не попасть в зеркало заднего вида, Растяпкин направился к кабине водителя. Осторожно, шаг за шагом, он продвигался вперед. Хомяк перебрался на плечо Семена и весь напрягся в ожидании яростной схватки с бандитами. Резко раскрыв дверь, Растяпкин выбросил правую руку вперед к шее предполагаемого противника. Федор также неожиданно сорвался с его плеча и кинулся в атаку. Но оба наткнулись на пустоту. В кабине никого не было.
Они, должно быть, в банке. Денежки выносят. Может, подождать их здесь? Они, пока мешки с деньгами таскают, устанут. Тут мы их и схватим.
И это не очень хороший план. Они могут бросить грузовик здесь и уехать на чем-нибудь другом. Мы ничего не знаем об их замыслах.
Тогда мы примем участие в грандиозной драке. Вперед, мой друг! Неси меня к великим событиям!
С опаской посмотрев на хомяка, Растяпкин двинулся к зданию банка. Осторожной кошачьей походкой преодолел 15 метров и очутился у парадного входа. Прямо на асфальте у стены банка лежали связанные охранники. Козырек над парадным входом защищал от дождя их крепкий сон.
Гляди! Заснули на рабочем месте. А ну, всем встать!
Они не проснутся. Их усыпили газом храп один. Проспят до утра, но без опасных последствий. Интересно, есть у них рация или хотя бы сотовый телефон? Необходимо вызвать подмогу.
Но никаких средств связи обнаружить не удалось. Очевидно, хитрые преступники решили себя обезопасить со всех сторон. Пока Растяпкин искал телефон, хомяк перегрыз веревки, связывающие охранников.
А то у них еще руки затекут.
В этот момент дверь банка отворилась, и на пороге появилась высокая фигура. Растяпкин присел возле охранников. Лицо человека скрывала черная маска, но Семен узнал его. Это был тот бандит, который переоделся врачом скорой помощи, и он же поджидал возле кафе. Человек вынес из банка два тяжелых мешка. Он огляделся по сторонам, но ничего подозрительного не заметил. Хотя в такую ночь вообще что-либо заметить было необычайно трудно. Он понес мешки к машине.
Нельзя медлить!
Хомяк кинулся в ноги преступнику. Тот не ожидал нападения и, не удержавшись, повалился на асфальт. В этот момент подоспел Растяпкин.
Ты арестован по подозрению в ограблении банка и лаборатории!
Но преступник быстро пришел в себя, неожиданно вывернулся, перекатился на спину и нанес Семену сокрушительный удар в живот.
Как же! Арестуешь ты меня!
Пытаясь отдышаться после удара, Семен с трудом поднялся на ноги. Преступник, казавшийся просто огромным, возвышался рядом. В голове стали мелькать знания, полученные на уроках рукопашного боя. Если соперник превосходит по массе и росту, могут помочь быстрота, ловкость, изворотливость. Растяпкин кинулся вперед, надеясь сбить противника с ног, но тот вдруг выбросил перед собой правый кулак. Поднырнув под вытянутую руку, Семен стукнул бандита головой в живот и нанес удар по ногам сзади, и преступник рухнул как подкошенный. Растяпкин хотел прыгнуть на спину противнику, но тот в самый последний момент откатился в сторону, и Семен не очень мягко приземлился на асфальт. Преступник не стал медлить и, снова бросившись в атаку, принялся наносить удар за ударом. Семен защищался, ставил блоки, отражающие нападение, сам бил противника, но силы были неравны. Хомяк суетился, наскакивал на преступника, кусался, но тот словно не чувствовал острых зубов. Тогда Федор решился на действительно болезненный укус за ухо и стал подбираться к намеченной цели. Преступник замахнулся, норовя нанести сокрушительный удар в голову Растяпкину, но тот увернулся, и разящий кулак задел лишь кепку. И тут включился фонарик на козырьке, свет резко ударил прямо в глаза бандиту, и в тот же момент хомяк укусил его за ухо. Преступник оцепенел и на какое-то время перестал ориентироваться в происходящем. Тут Семен нанес точный удар, бандит охнул, повалился на бок и остался лежать. Отпуская, наконец, бандитское ухо, хомяк заявил.
Фу, едва справились. Подайте мне сюда остальных грабителей. Всех перекусаю.
Растяпкин затягивал веревку, снятую с охранников, на руках преступника.
Подожди, Федор, мы еще с этим не разобрались. Жаль, у него тоже нет ни телефона, ни рации. Надо снять маску. Кое в чем убедиться.
Маска была содрана. Перед Семеном лежал Быкин, его бывший одногруппник, которого выгнали из академии на третьем курсе.
Все-таки это он. Я так надеялся, что ошибался. Что бывшие студенты не могут предать академию.
Ну, конечно, не могут. Они еще сперли у вас из академии всякое оружие и приборы разные.
Да, я слышал, как преподаватели обсуждали кражу. Но это было совсем недавно, когда Быкина уже отчислили.
Я тебе уже пытался кое-что сказать. Но ты же меня не слушал.
Да, извини. Но теперь все ясно. Пойдем, арестуем остальных.
Семен выключил фонарик на кепке и направился ко входу в банк. Федор же, что-то бурча себе под нос, устроился поудобней на его плече.